Мартин Ллойд-Джонс сказал такие слова. «Молитва – наивысшее занятие человеческой души. И поэтому в то же самое время это наивысший тест духовного состояния человека. Ничто не показывает истину о нашем христианстве настолько хорошо, как наша молитвенная жизнь». В прошлый раз, разбирая второе послание Фессалоникийцам, мы с вами все еще разбираем, мы дошли до второй главы, вернее, до третьей главы второго послания Фессалоникийцам. И мы начали разбирать очень интересную тему, очень важную тему. Мы в тот раз назвали «Дыхание христианина». Интересно, что Джон МакАртур в одной из своих проповедей сказал, что молитва похожа на дыхание. Так же, как людям естественно дышать, так же христианам естественно молиться. В этом вся жизнь. Основатель славянского евангельского общества Петр Дейнека, он был известным мужем молитвы, и его лозунг был, я вот в тот раз тоже сказал, надеюсь, вы запомнили, его лозунг был «много молитвы». Помните, что дальше? «Много силы». «Мало молитвы?» «Мало силы». «Нет молитвы?» «Нет силы». Абсолютно точно. Молитва для христианина настолько же важна, как дыхание для человека. И как человек не может надолго задержать дыхание, то есть я не могу взять дыхание и целый час ходить и не дышать, не говоря уже день или два дня. Я не могу не дышать даже минуту, наверное, я не знаю, я не засекал. Но мы не можем не дышать, мы должны дышать. Поэтому так же, как важно дыхание для нашего человека, настолько важна и молитва. Человек не может жить без молитвы, духовный человек не может жить без молитвы. И поэтому мы, подойдя к третьей главе второго послания Фессалоникийцам, изучаем первые два стиха. Давайте прочитаем эти первые два стиха третьей главы второго Фессалоникийцам. Здесь апостол Павел пишет такие слова. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». И для того, чтобы лучше понять вот этот призыв Павла к молитве, мы в тот раз с вами задали четыре вопроса к этому тексту. Я, конечно же, не ожидаю, что вы все помните эти четыре вопроса, потому что я сам должен был вспомнить их, когда после больше чем месяц я стал вспоминать, думаю, слушай, какие же вопросы. Вопросы я помню. Но в чем они заключались, вот это важнее. Итак, первый вопрос, который мы задали с вами в отношении молитвы, что значит молиться? То есть апостол Павел здесь говорит в первом стихе, итак, молитесь за нас, братья. Что значит молиться? Конечно, апостол Павел здесь не объясняет, что значит молиться, но мы взяли очень важный пример, который дает нам Иисус Христос в Евангелии от Матфея 6 главе. Евангелие от Матфея в 6 главе Христос дает очень хорошие и очень ценное описание молитвы. Там он говорит, что молитва – это откровенный разговор. Может быть, помните, когда Христос говорит, вы, молясь, зайдите в комнату, закройте дверь и помолитесь Отцу своему в тайне. Когда Христос говорит такие слова, это не означает, что если мы здесь помолились, то Христос ничего не слышит. Или что Бог не слышит наши молитвы, потому что мы не закрылись в комнате. Нет, конечно же. То, о чем говорит Христос, он говорит, что молитва – это не что-то показное. Это не лицемерное, когда вы пытаетесь просто показаться перед людьми. Молитва – это ваш личный, откровенный разговор с Богом. Но не только это. Также в 6 главе Матфея Христос говорит, что молитва – это не заклинание. И там он сравнивает молитву, он говорит, не молитесь так, как язычники. Они думают, что в многословии с вами будут услышаны. Он говорит, вы не молитесь так, потому что Господь уже знает, в чем вы имеете нужду. То есть не нужно повторять молитву как заклинание. Не нужно говорить 40 раз «Господи, Господи, Господи». Не нужно говорить что-то еще, думая, что вот если я много скажу слов, тогда Бог услышит. А мало, ну все, тогда не услышит. Нет. Нет, Христос говорит, молитва – это не заклинание, молитва – это ваш личный откровенный разговор с Богом, в котором, в-третьих, Он говорит, вы можете говорить со Христом обо всем, вы можете говорить с Богом обо всем. Молитва охватывает абсолютно все сферы жизни, и там Христос приводит образец молитвы, которую Он учит своих учеников, Он говорит, молитесь же так, помните, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое» и так далее. То есть молитва – это искренний разговор верующего человека со своим Небесным Отцом, в котором нет места лицемерию. Его нельзя воспринять как заклинание, и в нем можно говорить обо всем. Второй вопрос, который мы задали к этому тексту, когда мы говорили, Павел говорит, молитесь за нас, братья, то мы спросили, а почему нужно молиться? Но опять же, конечно, Павел здесь конкретно не отвечает в этом тексте, почему нужно молиться. Но было интересно спросить, ну почему Павел вот в своей мудрости, учености не говорит верующим в Фессалониках, пошлите мне кого-нибудь на помощь, нам очень нужна помощь в благовестии или еще в чем-то. Павел не говорит здесь, разработайте стратегию по распространению слова Господня и нашей защите от неверующих. Почему Павел здесь говорит, молитесь о нас, почему он именно просит молиться? Друзья, просто в качестве напоминания то, что мы с вами разбирали в прошлый раз, я хочу напомнить, что Павел не имел себе равных, как одаренный эффективный служитель Бога. Павел был невероятно одарен от природы, очень был образованным, у него было наилучшее раввинистическое образование того времени, он блестяще рассуждал логически, он был глубоким мыслителем, он хорошо излагал свои мысли. Павел обладал глубокой духовной восприимчивостью, у него был огромный опыт служения. Он утвердил много новых церквей. Друзья, но ни одно, ни единое из этих качеств само по себе не объясняло эффективности его служения. Почему я так говорю? Да потому что апостол Павел сам пишет в послании к Колоссянам, 1 главе, 29 стихе. Он говорит, я и тружусь, и дальше он говорит, и подвизаюсь силою Его, действующего мне могущественно. Не своей силою, не своей мудростью, не своей логикой, не своим убеждением, силою Его. Он действует во мне могущественно. Поэтому, если я хочу, чтобы мое дело продвигалось, это не будет зависеть от того, насколько я хорошо что-то объясню. Это будет зависеть от того, насколько Бог будет действовать в моей жизни. Павел не уповал на плоть. Он знал, что все его успехи служителя объясняются действием Божьей силы в его жизни. И осознавая, что только Бог может производить изменения в людях, что только Он делает это в ответ на молитву, Павел как раз и призывает фессалоникийцев, молитесь за нас, братья. Интересную цитату я в прошлый раз прочитал. Майкл Юсеф. Есть такой автор, Майкл Юсеф, в своей книге «I long for your God», он пишет такие слова. «Помимо отвлекающих тактик врага, возможно, самый большой враг молитвы – гордыня. Гордыня говорит нам, что мы можем решить любую проблему, достичь чего угодно из того, к чему мы стремимся». И мы позволяем себе верить, что мы можем достичь то, что нам необходимо человеческими усилиями, просто нужно достаточно времени и энергии. Звучит логично, но, говорит Майкл Юсеф, это ложь. Неудивительно, что мы оказываемся в таких отчаянных духовных проблемах, когда пренебрегаем молитвой. Павел, будучи величайшим служителем, понимал, что в нем самом нет силы. Каким бы умным, каким бы образованным ни был, он понимал, что сила не в нем, сила в Боге. И поэтому он просит, молитесь за нас, братья. Третий вопрос, который мы задали к нашему тексту, кто должен молиться? То есть мы спросили, что такое молитва? Почему нужно молиться? И третий вопрос мы сказали, кто должен молиться? Потому что здесь Павел говорит, итак, молитесь за нас, братья. И первое, что мы с вами увидели, что молиться должны верующие люди. Молиться должны верующие, потому что вот только в этом послании, в маленьком коротком послании, втором послании Фессалоникийцам, апостол Павел называет этих верующих братьями. И это особое обращение. Во-первых, показывает его близость к этим людям. И во-вторых, он говорит, что они были братьями ему по вере. Очень важное замечание, кстати, в отношении молитвы. Павел просит их молиться, потому что они братья. Они верующие люди, они спасенные. И тут возникает вопрос, а что, Бог не слышит молитвы неверующих? Конечно, мы чуть больше с вами говорили в прошлый раз, те, кто были. И я понимаю, что, может быть, не все были. Конечно же, Бог слышит и знает все. Но Бог не отвечает на молитвы неверующего человека, потому что у Бога нет никаких отношений с неверующим человеком. У неверующего человека нет ничего, что побудило бы Бога ответить на его молитвы. Такой человек, неверующий человек, не имеет доступа к Богу. Бог не имеет никаких отношений с людьми, которые в грехах. Поэтому Христос и сказал в Иоанна 14 главе 6 стихе, Он говорит, «Я есть путь истинной жизни». Дальше Он говорит, «Никто». Ни единый человек не приходит к Богу каким образом? Как только через меня. Мы имеем доступ к Богу только через Иисуса Христа. Если человек не пришел изначально к Иисусу Христу, у него нет доступа к Богу. Он не может, вернее, он может молиться к Богу, но Бог не будет реагировать на его молитву. Единственная молитва, которую Бог ожидает от неверующего человека, это молитва о покаянии, о спасении. О том, чтобы принять Иисуса Христа своим Спасителем, Господом, доверить Ему свою жизнь. И только человек, получивший рождение свыше, спасенный человек, может приходить к Богу и знать, что Бог его слышит. Но помимо этого, мы еще с вами заметили еще одну такую небольшую вещь из того, что Павел просит молиться этих братьев, что молиться должны верующие, и дальше молиться должны верующие любого возраста. Имеется в виду, не физического возраста, а верующий любого духовного возраста. Откуда я это взял? Ну, смотрите. Опять мы возвращаемся к тому, что Павел – это величина. Павел – это броня, да? Он скала. Павел – никто по вкладу в дело распространения, развития церкви не мог сравниться с Павлом. Тут его помощники – Тимофей и Сила. А кто такие фессалоникийцы? Фессалоникийцы – это новообращенные. Под всем подсчетом церковь в Фессалонике была основана Павлом всего несколько месяцев назад. То есть, представляете, эти верующие, им всего лишь несколько месяцев. И Павел обращается к ним и говорит, молитесь за нас, братья, за нас, за меня. То есть Павел, конечно, здесь не говорит, что я величина, что я основал столько церквей. Но он говорит, молитесь за нас, братья. Если вы верующие, если вы братья, вы можете молиться. Любой верующий, самый духовно маленький, самый зрелый, имеет доступ к престолу самого Бога Отца через кровь Иисуса Христа. Любой верующий. Поэтому любой верующий имеет удивительную привилегию молиться о любых вопросах и приносить их к престолу Отца. Итак, на эти три вопроса мы с вами ответили. У нас остался с вами один вопрос. И я думал, что мы его пройдем быстро, но когда стал изучать, решил, что не стоит торопиться, решил на нем задержаться. У нас остался еще один вопрос. О чем нужно молиться? О чем нужно молиться? И это довольно-таки интересный вопрос, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что мы можем молиться с вами обо всем. Ну, один из текстов, который вы можете открыть легко в послании к филиппийцам. Послание к филиппийцам. В 6 главе, мне очень нравится этот текст, послание филиппийцам, извините, 4 глава, 6 стих. Апостол Павел там говорит такие слова. И, кстати, этот текст не будет здесь на экране. Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Апостол Павел говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть буквально здесь Павел говорит, ни о чем не беспокойтесь, пусть в вашей жизни не будет переживаний, но молитесь обо всем. То есть, с одной стороны, отвечая на вопрос, о чем нужно молиться, мы можем сказать, ну, молиться нужно обо всем. И мы с вами приводили даже пример молитва, которую Христос учил учеников. Он говорит, молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». И дальше он говорит, «Хлеб наш насущный, прости нам долги наши, не веди нас в искушение». Молиться можно обо всем. Но с другой стороны, если мы посмотрим чуть-чуть с другой стороны, что важно для Бога в наших молитвах или о чем Бог хочет, чтобы мы молились? Интересно, я провел такое исследование. Павел довольно-таки часто в своих посланиях просит верующих, которым он пишет, молиться о нем. Вы знаете, о чем он просит верующих молиться? Ну, я попробую привести только два послания. Послание к Ефесянам 6 глава. Послание к Ефесянам 6 главе. Здесь интересно, Павел пишет, кстати, у нас тоже этого текста, по-моему, не будет. Послание к Ефесянам 6 глава, в 18 стихе апостол Павел говорит, «Всякую молитву, опять же, смотрите, всякую молитву и прошение, молитесь во всякое время духом, старайтесь о всем самом со всяким постоянством, молением о всех святых». И дальше он говорит, «И обо мне». И дальше он говорит, «Дабы мне было дано слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Если вы посмотрите в послание к Колоссянам 4 глава, очень похожий текст. Апостол Павел пишет во 2 стихе Колоссянам 4 главы. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». И дальше он говорит, молитесь также о нас. Но смотрите, о чем он просит их молиться. Он говорит, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Посмотрите на наш текст, друзья. Третья глава второго послания Фессалоникийцам. Апостол Павел тоже просит фессалоникийцев молиться о них, за нас. Он говорит, молитесь за нас, братья. И смотрите дальше, он говорит, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Интересно, но я хочу, чтобы вы заметили, друзья, и это, кстати, просматривается во многих посланиях, которые апостол Павел написал, что Павел не просит верующих молиться о таких вещах, которые очень часто не просто присутствуют в наших молитвах, а очень часто преобладают в наших молитвах. Ну, например, Павел не просит нигде молиться о здоровье, хотя мы знаем, что Павел часто довольно-таки много болел. Павел не просит их молиться о том, чтобы Бог избавил их от гонений. А мы увидим чуть далее, когда мы будем с вами разбирать, что у Павла было достаточно гонений. Павел не просит молиться верующих о процветании своего бизнеса, хотя мы чуть-чуть дальше с вами посмотрим, что Павлу приходилось работать, и было бы неплохо, если бы его бизнес процветал. Павел не просит молиться, чтобы у него был хороший дом, или, может быть, даже просто, чтобы хорошее здание церкви, наконец, Бог послал им. Ничего этого мы не видим. Хотя само все по себе это неплохо, и мы можем, и мы должны молиться об этом, но Павел в своей просьбе показывает, что есть что-то, что гораздо важнее всех других просьб. Что же это такое? О чем просит Павел? Это желание, чтобы Слово Господне распространялось по земле. Вот о чем просит Павел. Чтобы Слово Господне распространялась по земле. И это, кстати, очень согласуется с тем, чему Христос учит своих учеников в Матфея 6 главе, в той молитве, как раз которую я уже два раза повторил. Когда Христос говорит, самое первое, чему Он учит, Он говорит, молитесь, что сначала светится имя Твое, дальше приидет Царствие Твое, и дальше да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Самое первое, о чем мы должны молиться – самое первое, что Павел хочет, чтобы было в его жизни, это молитва о том, чтобы Слово Господне распространялось. Интересно, что чуть дальше, в 6 главе, в 31 стихе, Христос говорит такие слова. Итак, это Нагорная проповедь. Христос говорит, итак, не заботьтесь, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Одни из самых насущных нужд, которые, да, что есть, что пить, во что одеться. Самые важные нужды. Но Христос говорит, не заботьтесь. Почему? 32 стих. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Дальше он говорит, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все. Одежда, еда, питье. Это все приложится вам. Тут может возникнуть вопрос, что значит искать Царство Божие? Что это такое? Может быть, кто-то скажет, я бы с удовольствием, может быть, ничего бы не делал. Я бы только искал Царство Божие. Мне тогда не нужно было бы работать, чтобы еду найти или там, одежду купить. Но искать Царствие Божие – это значит, что мы должны постоянно оценивать все свои действия и задаваться вопросом, служит ли то, что я делаю, к созиданию Царства Божьего и Его праведности? Или же это забота о том, что абсолютно не важно? Служит ли то, что я делаю в своей жизни? Постоянно задавайте себе этот вопрос. Служит ли то, что я делаю в своей жизни – к созиданию Царства Божия и Его праведности? Или я просто переживаю обо всем остальном, что Христос говорит, абсолютно не важно. Друзья, если мы уже сказали с вами, что Бог производит работу в людях в ответ на молитву, то мы можем сделать вывод, что молитва о спасении людей и созидание Царствия Божия на земле является одной из наиболее важных. И я очень рад, что мы сегодня как раз с вами об этом молимся. Мы молимся с вами о благовестии, молитва о распространении Царствия Божия, молитва о том, чтобы Царствие Божие созидалось на земле, чтобы оно расширялось. Мне очень нравится, как Чарльз Спержен в одной из своих проповедей сказал такие слова. «Завоевание душ должно быть нашей самой лучшей молитвой». То есть он говорит, это должно быть нашей самой отточенной молитвой. Но невозможно привести душу к Богу, если вы не идете к самому Богу. Нужно взять свой меч и орудие для битвы из арсенала близкого общения со Христом. То есть свой меч и орудие для битвы, чтобы идти завоевывать души, нам нужно найти в том арсенале, который находится в общении со Христом. Если у вас есть время частого уединения с Иисусом, вы уловите Его дух. Огонь, который горел у него в груди и окружал его жизнь, зажжет и вас. Вы будете лить те же слезы, что и падали на Иерусалим, когда он видел его погибель. И даже если вы не сможете говорить так же красиво, как он говорил, в ваших словах будет что-то от той силы, которая касалась сердец и пробуждала совесть людей. Друзья, мы снова с вами возвращаемся к основному моменту. Чтобы Царствие Божие распространялось, чтобы Царствие Божие расширялось на земле, чтобы устанавливалась Божья праведность, нам нужно идти к Богу, нам нужно молиться. Друзья, я не знаю, как вы, но мне всегда интересно, в каких обстоятельствах был автор, когда он писал те или иные слова. И вот мы с вами прочитали всего лишь два стиха. Два стиха из третьей главы Фессалоникийцам. Апостол Павел пишет: молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось, прославлялось, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. И кажется, ну, написал Павел слова, ну, хорошо. Но мне было интересно, в каких обстоятельствах находился Павел, когда он писал эти слова? Что происходило в его жизни? Почему он именно так написал? И мы с вами можем найти ответ на это. Я скажу вам, это будет очень полезно, потому что это поможет нам дальше увидеть, почему Павел просит именно об этом. Я хочу, чтобы мы с вами открыли Деяния 18 главу. Деяния 18 глава с 1 стиха описывает то время, когда Павел находился в Коринфе. Павел находится в Коринфе, и он пишет вот это послание, второе послание Фессалоникийцам, находясь в Коринфе, в городе. И мы можем видеть, что там происходило. В тот момент Деяния 18 глава мы будем читать прямо с 1 стиха. Деяния 18 глава, с 1 стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии силы Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды своей, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоему чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночи сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая Слово Божие. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он хочет учить людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем. И Галлион немало не беспокоился о том. Дальше мы читаем, что Павел уходит из Коринфа. Но интересная история. В 17 стихах, друзья, 17 стихов записаны 18 месяцев жизни Павла в Коринфе. И мы видим, что Павлу там пришлось работать. Он претерпел злословие. Он претерпел отвержение. Он был готов к тому, что над ним совершат расправу разъяренная толпа, когда они схватили его, подсащили к этому Галлиону. Его звали на тот момент Галлион, да, в Ахае. Но при всем этом Павел получает откровение, прямое откровение от Бога, которое говорит ему: «Иди, не умолкай». Павел видел, как Евангелие меняет людей. Он видит, что они верят, что они крестятся, что они слушают Слово. И опять же, только вот из этой истории, глядя на то, что Павел переживал, я думаю, Павел мог написать фессалоникийцам молиться о многом. О многом он мог просить их молиться. Он мог их просить молиться о финансах, о спокойной жизни, о чем угодно. Но он просит о другом. И в свете этого я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, о чем конкретно просит Павел, когда он говорит: молитесь о распространении Слова Господня. И, во-первых, мы видим, что молитва Павла об успехе благовестия. Во-первых, Павел просит молиться об успехе благовестия. Откуда мы это видим? Посмотрите снова на первый стих. Павел говорит: молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Вот это слово «распространялось», которое у нас написано, буквально значит «бежать» или «спешить». Если посмотреть, то же самое слово используется довольно-таки много в Новом Завете. Ну, 1 послание к Коринфянам, 9 глава, апостол Павел там же пишет в 24 стихе: «Не знаете ли, что бегущие», вот это слово «бегущие» на ристалище, «бегут все». Но один получает награду, он говорит: так бегите, чтобы получить. Вот это слово «бегите», прикладывайте усилия, бегите, старайтесь. И здесь используется то же самое слово. Павел желает, чтобы слово Господне буквально летело во все стороны. Чтобы слово Господне летело во все концы земли. И Павел хочет, чтобы оно распространялось как можно быстрее. И, друзья, Писание говорит, что этому есть пример. Например, Псалом 147, 4 стих. Мы читаем: «Посылает Слово Свое на землю». Господь посылает Слово Свое на землю. И дальше написано: «Быстро течет Слово Его». Павел знал этот текст. Павел знал, что Слово Его течет быстро. Павел хочет, чтобы Слово Его распространялось. В Деяниях, 19 главе, это, кстати, события уже, которые описываются после Коринфа, 19 глава, 20 стих, мы читаем, что после того, как Павел проповедовал 2 года в Ефесе, много творил разных чудес, мы читаем в 20 стихе: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Слово Господне может распространяться очень быстро. В 17 главе книги Деяний, в 1 стихе мы читаем: «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать, воскреснуть из мертвых, что сей Христос есть Иисус, который я проповедую вам. И некоторые из них уверовали, присоединились к Павлу и Силе, как из Еленов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало. Вот это то, что происходило в Фессалонике. Смотрите, это уже описание того, что конкретно происходило там, кому Павел пишет. Он говорит, вот что было у вас, друзья. Я пришел, я проповедовал всего лишь три субботы. И уверовало великое множество из иудеев и эллинов, и также из знатных женщин немало. Слово распространялось очень быстро в Фессалониках. Но Павел говорит, я хочу, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Интересно, что значит, чтобы оно прославлялось? Ну, для этого нам нужно посмотреть, как Слово Господне сначала прославлялось у фессалоникийцев, потому что Павел говорит, я хочу, чтобы оно прославлялось, как у вас. Что это значит? Как оно может прославляться? Для этого нам нужно будет посмотреть немного, что Павел пишет в послании к фессалоникийцам в первом и втором. Вот в первом послании к фессалоникийцам апостол Павел пишет во 2 главе, в 13 стихе. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Друзья, когда Слово Божие принимается как Слово Божие, а не как Слово человеческое, то слава уже не людям, слава Богу, слава Его Евангелию. В 1 Фессалоникийцам, в 1 главе 6 стихе мы читаем так. «Вы сделались подражателем нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом. Вы стали образцом для всех верующих в Македонии, Ахаи. Ибо от вас принесло слово Господне не только в Македонии, Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Друзья, когда Слово Божие принимается так, что жизнь людей реально меняется, и этому есть свидетельство других людей, то слава будет Богу. И будет слава Его Евангелию. Будет прославляться. Во втором послании Фессалоникийцам, в первой главе, в третьем стихе апостол Павел пишет, «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что, смотрите, возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Дальше он говорит, «Так что даже мы сами хвалим с вами в церквях Божьим терпением вашей, веру во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Друзья, когда Бог через свое слово производит такую работу, что вера растет, любовь друг к другу умножается настолько, что эти верующие становятся примером для других, то слава за это кому? Этим верующим? Нет, конечно. Слава за это идет Богу и Слову, которое изменило этих людей настолько. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, в 13 стихе мы читаем, апостол Павел пишет, «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим». Смотрите, опять же, благовествием через наше слово. Для чего? Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Когда истинно уверовавший человек остается верным Богу до конца, когда он достигает будущей славы самого Господа Иисуса Христа, то слава принадлежит не человеку, друзья. Когда мы доходим до конца пути и остаемся верными, как здесь пишет Павел, слава принадлежит не нам, не из-за того, что мы такие сильные, не из-за того, что мы такие хорошие, не из-за того, что мы такие усердные, что мы дошли до конца. Вся хвала принадлежит только Богу и Его Слову, благодаря которому Бог возрождает людей. Таким образом, если мы снова посмотрим на просьбу Павла в первом стихе, когда Павел просит молиться, то мы можем сказать, что Павел говорит так. «Молитесь о нас, братья, чтобы Слово Господне распространилось так быстро, как только можно». И чтобы в результате этого люди принимали его как слово от Бога, чтобы их жизнь преображалась, чтобы вера росла, чтобы любовь друг к другу умножалась, и чтобы каждый уверующий достиг славы небес, оставшись верным Христу до конца. Я думаю, что вы не успели все поймать, я поэтому прочитаю это еще раз. К сожалению, я сюда это не поставил, но вы можете посмотреть. Вы можете посмотреть в своих текстах, в своих Библиях, 3 глава, 1 стих, как мы его читаем. Апостол Павел, можно сказать, говорит: «Молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространилось так быстро, как только можно». Вот это слово «распространялось», да, это значит «бежало», «летело», чтобы оно распространялось так быстро, как только можно. И чтобы в результате этого оно прославилось. Что значит? Чтобы в результате этого люди принимали его как Слово Божие, чтобы их жизнь преображалась, чтобы вера росла, чтобы любовь друг к другу умножалась, и чтобы каждый уверовавший достиг славы небес, оставшись верным Христу до конца. И таким образом Слово Господне будет прославляться. Дорогие друзья, Павел был очень видным благовестником. Он нес Евангелие в разные регионы, и можно подумать, что это была его заслуга. Но Павел очень хорошо понимал, что успех благовестия зависит не от него. Успех благовестия целиком и полностью зависит от Бога. Поэтому, призывая молиться верующих о распространении Слова Господня, Павел прежде всего просит их молиться об успехе благовестия. Он говорит: молитесь, чтобы слово распространилось так быстро, как только можно, и чтобы это слово произвело действие, чтобы оно прославилось, так, как это было у вас, так, как вы видели это в вашей жизни реально. Молитесь об этом. Но не только это. Помимо этого, апостол Павел также просит их молиться о безопасности благовестников. Посмотрите снова на второй стих. То есть после того, как он сказал: молитесь, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, дальше он говорит во втором стихе: и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Прося фессалоникийцев молиться о безопасности, Павел не столько беспокоится о своем здоровье, о благополучии или безопасности конкретно, столько о том, чтобы Бог защитил его, чтобы Бог защитил их как служителей для служения, иначе люди не услышат весть Евангелия. Как я сказал, я специально просмотрел все послания Павла, и я искал везде, где он просит молиться. Ни в одном месте он не просит молиться: молитесь, чтобы Бог дал мне здоровье, чтобы Бог восстановил меня. Нигде. Павел очень хорошо понимал, что если у Бога есть для него задача идти дальше благовествовать, Бог даст ему необходимые силы, Бог даст ему здоровье. И мы с вами уже прочитали о том, что происходило в Коринфе, когда Павел писал это послание. Мы прочитали, что там были те переживания, которые Павел испытывал в Коринфе. Но, друзья, я хочу сказать, что эти переживания, которые он испытывал в Коринфе, они были не только в Коринфе. Такие переживания сопровождали его всю жизнь. Но посмотрите, буквально один текст, второе послание Коринфянам, 11 глава. Очень известный текст. И апостол Павел там описывает свой опыт, то, как он жил. 2 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Апостол Павел пишет: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали». 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день провел в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Вот это описание жизни. Я думаю, после каждого вот этого события можно было сказать: Павел, ты мог бы умереть. Почему били только 39 раз, а не 40? Да потому что человек мог умереть. Почему его побивали камнями и думали, что он уже мертвый? Павел вставал, шел назад проповедовать. Он находился во глубине морской, он находился в разных опасностях. Единственная причина, по которой он еще оставался в живых после всего, после всех этих опасностей, побиений, единственная причина, почему он оставался еще в живых, это для того, чтобы он мог еще идти и нести Евангелие дальше. И Павел это четко понимал, он это четко осознавал. Именно поэтому Павел пишет: молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, чтобы нам идти и дальше благовествовать, чтобы нам идти и дальше нести Евангелие. Интересно слово «беспорядочное». «Беспорядочное» – это греческое слово «атопос». «Атопос» происходит от слова «топос». Топография, знаете, да? Топография – это что такое? Топография – это что место, местность. «А» – это отрицание. «Атопос» – это значит «без места» буквально. Или буквально означает, что «находящийся не на своем месте». По-другому можно еще, если перевести, это какой-то странный человек. То есть беспорядочный – это странный человек, мы бы его так сказали. Он не на своем месте, у него что-то не на своем месте. И дальше он говорит: избавились от беспорядочных, вот этих вот странных людей, и лукавых. Слово «лукавый» буквально «злой», «агрессивный». Сам сатана назван тем же словом «лукавый». И очень часто в Писании мы читаем «лукавый» – это сатана. И Павел говорит, что как только мы начинаем благовествовать, мы обязательно встретимся со странными и лукавыми злыми людьми, потому что не во всех вера. Или еще по-другому можно сказать, что не все люди верят в Евангелие. Друзья, когда мы молимся о благовестии, мы должны это очень четко понимать. Когда мы хотим идти благовествовать, мы должны понимать, что не все люди будут верить в Евангелие. Будут те, которые будут отвергать. Будут те, которые будут странные, будут те, которые будут даже злые, агрессивные. Что делать, когда встречаешь таких людей, злых и агрессивных? Может быть, попробуйте как-то образумить? Нет. Нет, апостол Павел говорит: молиться. Нужно молиться, чтобы Господь оградил и избавил. Чтобы Господь защитил. Чтобы Господь помог и защитил благовестников, которые идут и несут Евангелие. Итак, друзья, мы с вами говорили о том, что такое молитва. Мы сказали, что это откровенный разговор с Богом, что это не заклинание. Мы говорили о том, что, почему мы должны молиться, что Бог в своей великой мудрости решил, что Он будет действовать в ответ на молитву верующих. Также мы говорили о том, кто должен молиться, что молиться не могут неверующие, что Господь не слышит. Точнее сказать, он не работает с неверующими, хотя он все знает, что для них единственной молитвой должна быть молитва покаяния. Но при этом каждый верующий, невзирая на духовный возраст, может и должен молиться. И сегодня мы с вами разбирали истину, о чем должны молиться верующие. И хотя мы понимаем, что мы можем молиться абсолютно обо всем, но молитва о распространении Божьего Царства – это важнейшая молитва. Это важнейшая молитва, которой могут молиться христиане. Это та единственная причина, по которой Бог оставляет на этой земле, чтобы мы шли и делали все необходимое для распространения Слова Господня. После всего этого у меня остался один вопрос. Знаете, какой? Почему же христиане не молятся? То есть мы увидели явный призыв. Хоть Павел его пишет фессалоникийцам, он обращен к нам также. Павел говорит: молитесь. Молитесь, братья, молитесь, верующие. Молитесь постоянно. Молитесь о нас, молитесь о благовестниках, молитесь о защите и распространении Евангелия. Основной вопрос: почему верующие иногда так мало молятся? Почему мы не молимся так горячо и усердно, как должны были бы? Я понимаю, что молитва – это такая тема, в которой вы никогда не сможете достичь совершенства. Ты никогда не сможешь сказать, что я молюсь настолько, что мне больше не нужно. Постоянно в молитве нахожусь, так, как говорит первое послание фессалоникийцам, молюсь непрестанно. Ни один человек, наверное, никогда такого не сможет сказать. Но очень часто мы видим наоборот. Мы видим другую сторону, что христиане мало молятся, если молятся вообще. Есть такой исследовательский центр, называется Pew Research, и они в 2014 году проводили исследование по поводу того, сколько люди молятся, как часто, где, какие группы людей. И интересно, что по их исследованиям только половина людей сказали, что они молятся каждый день. Более того, 20% тех, которые сказали, что они никакой религии не принадлежат, молятся ежедневно. То есть есть те, которые вообще не верующие, они молятся тоже каждый день. А есть те, которые верующие, вообще не молятся. В том же исследовании, вот это Pew Research, есть такой график, который я хочу вам показать. И этот график показывает частоту молитвы в зависимости от чтения Писания. Я очень надеюсь, что вы сможете увидеть, что там написано. Но вот самый верхний вот этот вот график показывает, что если человек читает Библию хотя бы раз в неделю, он будет молиться каждый день 89%. И дальше, если посмотреть ниже, если человек читает хотя бы два раза в месяц или один раз в месяц, то он уже будет молиться всего лишь 64%. Если человек читает Библию всего лишь несколько раз в год, то он уже будет молиться меньше 50%. А если человек вообще не читает, то он еще меньше будет. К чему это все? Друзья, это исследование абсолютно неверующих людей. Они собрали всех людей абсолютно. Но это исследование очень хорошо показывает, что наша молитвенная жизнь напрямую зависит от того, насколько мы знаем Писание. От того, насколько мы знаем Бога Писания. От того, насколько хорошо мы через Писание узнали свою зависимость от Бога. Друзья, если мы открываем Писание редко, то и молитва наша будет редкая. То она и будет не горячая. Попробуйте дать оценку своей молитвенной жизни сейчас. Друзья, что преобладает в вашей молитвенной жизни? Что преобладает в вашей молитве? О чем вы молитесь? Я еще раз хочу повторить. Я очень рад, что сегодня мы с вами молились о распространении Евангелия Иисуса Христа по этой земле, молились конкретно о наших проектах. Мы молились о том, что будет благовестие в нашем городе, в нашем районе, в нашем регионе. Но если в вашей молитве сильное желание просить Бога послать успех благовестию, молиться за тех, кто едут благовествовать команды, если желание молиться, чтобы Господь защитил их от лукавых и нечестивых людей, но более того, готовы ли вы молиться, чтобы Бог использовал вас лично для благовестия? Это то, к чему апостол Павел нас сегодня призывает. Хочу еще привести последнюю цитату сегодня. Цитату Чарльза Спержена. Чарльз Спержен пишет такие слова. «Завоевание душ – это главная задача христианского служителя». И в действительности это должно быть главным стремлением каждого верующего. Если вы ищете настоящей радости, я думаю, все хотят настоящей радости в жизни. И вот Чарльз Спержен говорит, если вы ищете настоящей радости, такой радости, о которой вы можете размышлять, засыпая и просыпаясь, то я уверен, говорит Чарльз Спержен, что ни радость растущего благосостояния, ни радость увеличивающего знания, ни радость влияния на других, никакая другая радость никогда не сможет сравниться с радостью восхищения душ наших заблудших братьев от смерти и восстановления их в великом доме Отца. Дорогие друзья, ищите такой радости. Пусть Бог даст усердие в молитве каждому из нас. Павел призывает молитесь. И особенно пусть Бог даст усердие в молитве о расширении Его Царства, чтобы осознание нашего молитвенного участия в этом служении приносило нам особую радость. Аминь. Давайте помолимся, друзья. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за то, что сегодня через Свое Слово Ты еще раз напоминаешь нам о важности близкого общения с Тобой. Господь, я прежде всего прихожу к Тебе, чтобы просить Тебя о прощении за себя и за каждого из нас, когда мы не видим своей нужды в молитве. Когда мы не видим, что молитва – это важная часть нашей христианской жизни. Прости, Господь, что так часто мы можем надеяться на себя. И что гордыня так часто становится препятствием для нашей молитвы. Прости, Господь, что так часто мы можем думать, что мы можем все делать сами и своими руками. Но благодарю Тебя, Господь, что через Свое Слово Ты еще раз напоминаешь нам, насколько мы зависим от Тебя. И этот замечательный пример апостола Павла, который, будучи величайшим служителем, величайшим благовестником, основателем новых церквей, никогда не говорил, что я способен идти сам и делать, но всегда просил, чтобы о нем молились. Господь, помоги нам видеть важность молитвы в своей христианской жизни, осознавая, что без этого мы не идем никуда. Благослови, Господь, каждого из нас во имя Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!